Расскажу такую историю, о чем у нас будет идти размышление. Как-то один большой бизнесмен, огромная компания, проводит совещание со своими директорами, дает им целевые указания, говорят о том, что делать, какие прибыли будут они получать и так далее. Очень ответственное собрание. И тут открывается дверь, и малыш такой лет 6-7 раз прошмыгнул и сел за стол. Что интересно, когда это было совещание, никому не позволяли ни войти, ни даже приблизиться к этой комнате, потому что, говорят, очень важное, и нельзя отвлекать никого. А этот малыш смог. Почему? Он был сыном этого человека. Точно. Самоидентификация, кто мы, действует на нас и дает нам определенные возможности и права. Вот наше отношение к своим женам совсем другое, чем к сестрам, правда? А почему? Потому что мы имеем право. У них статус определенный. Почему это важно, друзья? Потому что самоидентификация того, кто мы есть, она определяет наши действия и наши поступки. Если я себя определяю учителем, я готовлю материал как учитель. Если я определяю себя учеником, я настраиваю себя учиться. Вот. И так оно во всем. Иисус Навин говорит такие слова, 24 глава, 15 стих книги Иисуса Навина, читаем. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете? А я и дом мой будем служить Господу». И вот эти слова Иисуса Навина, он говорит о себе. «А я и дом мой будем служить Господу». Можно было бы Иисусу Навину задать вопрос, кто ты такой, что делаешь такое заявление? «А я и дом мой». Вот имеешь ли ты право сказать вот «я», кто я есть, кто я? Иисус Навин говорит «а я». И мы будем сейчас размышлять, что это включает в себя «а я». Кто я? Без правильного ответа на этот вопрос не будет, друзья дорогие, правильной, нормальной христианской жизни. Вот кто я есть? Потому что от того, кем я себя воспринимаю и кто я есть, зависят мои поступки, зависит мой менталитет, зависит то, как я думаю, и зависит мое поведение, как внутреннее, так и внешнее. Даже было такое выражение в российской армии: «Дай простому солдату звание ефрейтора, и он уже себя меняет». Уже у него какой-то походка меняется, он себя иначе ведет, потому что он другой. И оно так не только в армии, оно так, друзья, везде. Человек был простым, поменялся его немножко статус, и он уже себя начинает вести иначе. Хочу сказать, друзья дорогие, что Господь в Писании пользуется многочисленными статусами того, кто мы есть. И мы носим эти статусы. Например, статус по творению. Мужчина или женщина? Кто я? Мужчина или женщина? Статус в семье. Это может быть муж, отец, и это не одно и то же. Жена, мать, сыновья, дочери. Двоюродные, троюродные, разные статусы. Статус перед Господом – спасенный или нет? Ученик Иисуса Христа, раб Господа, служитель Божий – разные статусы. Статус в обществе – ты или бизнесмен, инженер какой-то или простой рабочий. Вот то, кем мы есть, оно, друзья, формирует нашу жизнь. Говорят даже, что статусы есть и у преступников. Там какие-то у них своя шкала, своя градация, кто они есть. И, друзья, вот мы как бы раньше не задавали этот вопрос, а важно ли нам знать о нашей самоидентификации, кто мы. Сегодня об этом знать очень важно. И очень важно видеть себя, кто ты есть. Например, если 30 лет, 50 лет назад не было вопроса того, кто ты есть, парень или девушка, то сегодня мы чаще и чаще слышим такое выражение «трансгендер». Человек, меняющий пол. Вот у него был один статус, он получает второй статус. И мы говорим здесь влияние развращенного мира, что вот могут подражать и менять свою даже половую принадлежность. Это так, но хочу сказать, друзья дорогие, корни этого самоидентификации, кто ты есть. В Англии, я говорил это еще в прошлом году, в некоторых их районах такие правила, они рекомендуют родителям не называть детей своих, дочь или сын, какое-то нейтральное название, потому что в 12 лет он вдруг пожелает сменить пол. То есть говорят, не говорите о их самоидентификации, не учите их. В Америке, в некоторых штатах на сегодня введено правило, когда в свидетельстве о рождении не пишут отец, мать, пишут первый родитель, второй родитель. Вопрос самоидентификации. Кто ты есть? Если раньше, друзья, эти вопросы не стояли, то сегодня они стоят, и мы должны нашим сыновьям говорить: ты мужчина, ты сын, ты человек мужского рода. Нашим дочерям мы должны говорить: ты дочь, ты девушка, леди. И мы должны их так учить, их самоидентификации. То, кто мы есть, кем мы себя представляем, самосознание о себе, оно, друзья, влияет на наше поведение. Люди иногда подражают знаменитостям, и они подражают им в одежде, в манере разговора, в походке, в поведении. Почему? Потому что эти люди для них кумиры, и они хотят себя идентифицировать с ними. Ну, здесь, наверное, вы в Израиле не раз видели ортодоксов с различной формой одежды, правда? То одного вида кипы, то другие еще, кто-то какие-то сюртуки носит, у кого-то еще что-то. Почему? Вопрос самоидентификации. Какой синагоге ты принадлежишь? К какому течению иудаизма принадлежишь? Вот этот вопрос, он глубоко в нас сидит, и он реален. Как-то вот в Америке зашел в одну парикмахерскую, чтобы привести в порядок волосы свои. И вот одна парикмахерша, ну, было свободное место, села, и она начала стричь. И я посмотрел на нее, мне немножко страшно стало. Все руки в наколках. Я думаю, чтобы волосы с головой не сняла вот так вот. Но как-то не по себе, особенно когда молодая женщина и так... так вся обколота. И я у нее спрашиваю: зачем вы это сделали? И вот ее ответ очень простой. Она говорит: я просто хотела быть частью группы там, где это ценится. Вот поэтому мне, говорит, они не нужны. И говорит, я сама понимаю, что глупое было, не особо правильно поступила. Но я хотела быть частью, я хотела самоидентифицировать себя, отождествить с кем-то. Поэтому она сделала такую глупость, о которой сегодня сожалеет. Когда наши дочери начинают где-то одеваться не так, как мы учим, не так, как говорится в церкви, не так, как говорится в семье, мы говорим: ну вот наши дети вступают в такой период такого непослушания, как говорят по-английски teenager, от 12 до 16 лет, где-то они бунтуют, все остальное, и мы где-то пытаемся как-то с ними работать. Одна из причин, друзья дорогие, они себя, наши дочери, с кем-то идентифицировали, и поэтому они так одеваются. О, они прекрасно знают, как надо себя вести. Прекрасно знают, какая одежда нравится родителям. Что скажет пастырь? Все они знают. Но они себя отождествляют с кем-то. И для меня, друзья дорогие, когда смотрю на нашу молодежь, особенно на членов церкви, и когда ты видишь, что какой-то тренд новый появился в мире моды, или какой-то новый артист появился, особый, ведет себя вызывающе, и ты смотришь, что они стали подражать им, такой вопрос себе задаешь с такой, знаете, грустинкой. Почему ты, дитя Божье, хочешь идентифицировать себя с этим беззаконником, с мерзким человеком, потому что многие герои этого мира, ну, отъявленные нехорошие люди? Зачем ты это делаешь? Почему ты не ценишь статус, который имеешь? Друзья дорогие, влияет наша самоидентификация, кем мы себя представляем, самосознание наше, на всю нашу жизнь. Вот еще пример с хорошей стороны. брат верующий бизнесмен. И хорошо, не, Господь не против того, чтобы человек имел бизнес, зарабатывал деньги, но вопрос вот в чем. Женатый человек, ты себя прежде всего представляешь отцом и мужем или бизнесменом? Ответ на этот вопрос будет регулировать всю твою жизнь. Или у тебя бизнес будет во главе угла, а семья будет в запустении, или же будет правильный баланс. То же самое и в церкви. Некоторые вот семейные, вот говорят, вот мы должны трудиться. Мама много детей, она с хором занимается. Ничего не имею против хора и против мам, которые трудятся в церкви. Но кем ты себя, сестра дорогая, представляешь в разуме своем? Кто ты? Мать 13 детей или ты прежде всего хористка? Вот этот вопрос, он дает нам правильный баланс во всех наших поступках. Итак, друзья дорогие, во всех сферах жизни, неважно человек, верующая душа или неверующая, самосознание того, кто ты есть. Я хочу сказать, друзья, и Господь использует это понимание, этот принцип, и часто в Писании мы встречаем тексты, где Господь задает вопрос, каково твое имя? Помните, даже Иакову Господь говорит, каково твое имя? А что, Господь не знал, что Иакова зовут Иакова? Прекрасно знал. Но ему нужно было, чтобы у человека было правильное самопонимание, самосознание, кто он есть. О, ты Иаков, хитрый, льстивый, изворотливый и так далее. И Господь меняет его имя, и пришла новая самоидентификация. Ты Израиль. То же самое было с Авраамом. Человек высокий становится отцом множества народов. Сара становится Саррою. Господь говорит, у тебя новый статус, у тебя новое положение. А кто мы есть? Вот, друзья, кем мы себя представляем? Вот кто я есть в реальности внутри? Я понимаю, кто я? Или я, может быть, где-то так плаваю в этих пониманиях, кто я есть? Самое главное, друзья дорогие, для нас, самое главное, знать нам, кто мы есть в очах Господа. Это самое главное. Все остальные самоидентификации, самосознание, они идут потом. И самое первое понимание для всего мира, это то, что мы погибшие грешники. Римлянам 3:23. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Все люди на земном шаре – грешники и лишенные славы Божьей. И я хочу сказать, друзья, когда происходит в жизни человека покаяние, когда он кается, вы знаете, что в покаянии происходит? Мы говорим, поворачиваемся Господу лицом, делаем шаг к Нему, сокрушаемся о прошлой жизни и так далее, и так далее. Но я хочу сказать, покаяние происходит тогда, когда мы осознаем свой реальный статус. Помните история блудного сына? Когда он пришел в себя. Когда он понял, кто он есть на самом деле, тогда он начал правильно мыслить, правильно понимать себя, правильно относиться к Отцу, идет и кается. Иисус Христос в одном месте записаны слова Господа о том, что Он говорит, что мытари и грешники впереди вас идут в Царство Небесное. А почему они впереди многих фарисеев, многих книжников идут в Царство Небесное раньше их? Осознание, кто они есть. Я мытарь, я грешник. И поэтому, осознавая свое понимание, зная, кто ты есть, человек может делать правильные шаги. Когда же человек живет в самообмане, то он жестоко себя обманывает. Очень жестоко бывает. Вот в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 39 стих, там была написана и история о том, как книжники, фарисеи, кем они себя представляли. 39 стих, Евангелия от Иоанна, 8:39. Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы». Вот кто вы? Дети Авраама. Мы евреи из евреев, все с нами нормально. Господь говорит, нет, И ниже, в этой же главе, только 44 стихом, Господь говорит, знаете, какой ваш статус? Вы понимаете, кто вы есть внутри? Ваш отец – дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Вот пока нету правильного осознания, человек себя обманут. Не, я вообще-то неплохой. Я вообще-то на хорошем счету. И пока человек обманывает себя, а в своем внутреннем состоянии, он не может спастись. Но когда человек приходит в себя, когда он реально видит свое состояние, тогда он может прийти к Господу и получить прощение. И вот, друзья, когда мы каемся, когда мы обращаемся к Господу, это не просто что-то происходит в духовной сфере, это не просто какое-то эмоциональное облегчение, это не просто, что у нас стала жизнь лучше, наш статус меняется коренным образом. И вот что о нас говорит Иисус Христос, 1 Иоанна 2:29. «Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него». Истинное положение человека, обращенного к Господу, его статус, он рожден от Него. Он дитя Божие. Вы знаете, друзья, когда человек кается, дьявол часто приходит и старается поколебать веру в человеке. А вот я опять согрешил, а вот опять не так сказал, не так поступил. Мы все много согрешаем. И у нас часто дьявол, знаете, на что бьет? На основу. Да ты не спасенный, ты не тот. Мы дети Божии. И я хочу сказать, друзья, вот несколько слов об этом статусе, что мы являемся людьми спасенными. Но представляем ли мы, есть ли у нас самосознание того, что я спасен Господом? Это дело веры, это дело нашего разума. Я не просто верю, что я спасен, я уповаю, я полагаюсь на эти слова, что я спасен Господом. Он мой спаситель, он меня спас. Дьявол часто лишает нас этого самосознания, кто мы есть. И мы, спасенные, продолжаем жить в страхах, продолжаем жить в переживаниях. Мы часто похожи, друзья, знаете, на людей. Вот была история, когда за одного должника уплатили крупную сумму. Он перестал быть должником. Но вы знаете, друзья, его проблема была в том, что он еще не знал, что его долг уплатили. И он продолжал переживать, говорит, или из страны надо убегать, или вот что делать, большой долг. А он уже был уплачен, а он продолжал переживать. Ну, понятно, когда этот должник не знал, но мы же знаем, что мы спасены Господом. Мы же знаем, что за наши грехи цена уплачена, драгоценная кровь Иисуса Христа пролита, все это есть. Есть ли это в тебе осознание? Понимание, что ты спасенный Господом. Кто мы еще по нашему внутреннему пониманию? И понимаем ли мы это? Мы являемся рабами Божьими. Множество текстов Священного Писания говорит об этом. Давид говорит о себе. Вторая книга Царств 7:20. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Я твой раб. Апостол Павел пишет Римлянам, 1 глава, 1 стих. Павел – раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. 2 Петра 1:1. Симон Петр – раб и апостол Иисуса Христа. Их идентификация, они понимали, они являются рабами Божьими. Быть рабом Господа – это великая привилегия. Это говорит, что я признал власть Господа надо мной, я отдал все сферы моей жизни под господство Иисуса Христа, Он управляет всем, а я Его раб, который с радостью взираю на Его лицо, с радостью взираю на Его руки, с радостью готов услышать Его повеление и с радостью Его выполнить. Я хочу быть эффективным для Господа, потому что я Его раб. Все христиане, которые приняли Господа, правильное положение – быть рабом Господа. Но, друзья дорогие, пока я не осознаю себя таковым. Пока я не принял этого, я не вместил свой разум, свой дух, свое сердце, что я раб Господа, я не поступаю как раб. Потому что у меня нет этого правильного самосознания, кто я есть. Когда мы говорим, что если мы рабы Божьи, то значит наши поступки будут говорить, кто управляет нами. Люди, видящие нас, будут видеть не нас просто как личностей, это на своем месте, не нас каких-то особенных людей, но они будут видеть нас рабами Божьими. Помните историю Даниила и Дария? Бросают Даниила в ров. Когда его бросали, то сатрапы наговаривали на Даниила, говорили так: это один из пленных этих евреев, ну вот такой непослушный, надо его бросить, бросили. Подходит Дарий и говорит: Даниил, раб Бога живого. А ты откуда знаешь? А как это видно? А могут ли о нас, друзья, сказать так? Вот если у нас вот это внутреннее понимание, что мы дети Божьи, спасенные, мы также рабы Божьи. Каков наш еще статус? Каково наше внутреннее состояние? Мы являемся Божьими наследниками. 1 Иоанна 3 глава 2 стих. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Римлянам 8, 16, 17. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Братья и сестры, но если у нас это самосознание, мы дети Божии и наследники того, что Бог приготовил нам, как Небесный Отец. Послание апостола Петра мы читаем, где Петр в первой главе, в первом послании говорит, что он призвал нас к наследству неувядаемому, чистому, хранящемуся на небесах для вас. А вы знаете, друзья, что описание наследства мы только духом можем понять, но мы не можем его представить. В этом мире нет ничего абсолютно чистого. Наследство чистое. Наследство неувядаемое. В этом мире все увядает. Вот невозможно это передать, это только на уровне духа. Ты понимаешь то, что Господь мне приготовил. Я наследник. Почему это важно для нас? В Библии описана история, что когда было гонение на церковь, то апостол Павел говорит: вы расхищение имения приняли как? Помните там слова? С радостью. О, можно было адвокатом нанять. Можно было свои права качать, можно было создать группу самозащиты какую-нибудь там полувоенную, что угодно. Мы же наследники. То, что ожидает нас на небе, не сравнится никогда с тем, что мы можем иметь на земле. Даже если мы будем иметь все сокровища этого мира, даже если мы будем богаче всех богатых людей земного шара, которые жили в течение 6000 лет, наследство небесное выше. Но если у нас вот это внутреннее самосознание, что мы наследники Божьи, если бы, друзья, это в нас было реально, мы бы совсем иначе смотрели на земные побрякушки и погремушки. Мы бы не тратили финансы на дорогие машины. Мы бы не залазили бы в долги, чтобы жить в красивых домах. Мы бы не пытались что-то покупать такое, чтобы удивить людей, которые нас не любят. Друзья, дорогие, жизнь была бы совсем другой. Я помню, в одной из церквей одна семья, небогато живущая, но они так, несколько лет пожили, и обстановка, там несколько диванов, там стулья, 7 тысяч долларов выкидают, абсолютно целое, можно в магазин ставить. Говорит: ну как, ну поменялся стиль, а как мы будем гостей принимать? Вот брат говорил про гостей, бывает, ну как, ну не на чем посадить, нового набора нету, серванта и так далее. Друзья, и они отдали, и верующие пользовались, и до сих пор пользуются. А они за где-то 12 лет 3 раза поменяли. Самое печальное, что все в долг, в кредит. Вот если бы свои деньги были, еще можно. Но вот самоидентификация, кто ты? Ты хочешь себя представить богатым человеком, престижным человеком, современным человеком? Или ты знаешь, Я наследник Царства Божия. Что еще Господь говорит о нашем наследстве? Римлянам 1:7. Всем находящимся в Риме возлюбленным Божьим, призванным святым. Знаем ли мы, что наш статус, мы святые? Святы будьте во всех поступках. Без святости никто не увидит Господа. Мы знаем эти тексты. И мы, друзья, их выучиваем наизусть. Мы можем проповеди о них сказать. Но наша проблема, что мы не представляем себя святыми. И мы не хотим поступать как святые. Мы не живем как святые. Мы понимаем, мы грешники и продолжаем грешить. Господь говорит, призванные святые. Кем мы еще являемся? Откровение 17:14. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные. Те, которые с Ним, имеют представление о себе, кто они. Званые, избранные, верные. Еще один текст прочитаю, не буду, друзья, все тексты читать, которые говорят о нашей внутренней идентификации после того, когда Господь нас спас. Но вот еще один текст. Послание апостола Павла к римлянам, 8 глава, 29 стих. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Он предопределил быть подобными образу Иисуса Христа. И вот здесь, друзья дорогие, почему многие члены церкви бесцельны? Почему нету смысла жизни? Почему апатия? Почему депрессия? Почему многие подражают этому миру? Одна из причин – они не знают своего предопределения. И Бог предопределил быть похожим на Иисуса Христа. Вот если в тебе вот эта самоидентификация, моя цель, мое назначение на земле – быть похожим на Иисуса Христа, не на модниц этого мира, не на людей богатых в этом мире, не на кого-то еще престижного, Господь желает, чтобы я был Его. И Петр говорит, 1 Петра 2:9, «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Можно было бы целую проповедь говорить только на этот стих. Каждое наше понимание – царственное священство. Народ святой, люди, взятые в удел. Вы знаете, друзья, от того, кем мы себя представляем, так мы и поступаем. Я слышал одну историю, рассказывал мой друг, когда они вот ехали в поезде, это давно было, и вот с ними в вагоне ехало несколько солдат, таких простых солдатиков, в простых таких шинелях, немножко грязных, подвыпившие. И ехал один такой представительный из спецназа, там особого спецназа, не знаю, группа Альфа или Дельта, там с названий. И вот солдатики, ну как обычно, выпили, и один там берет горячий чай, и на этого спецназовца раз ему в лицо. Тот встал, отряхнулся, вышел. Но друг мой говорит, я думал, что этим солдатам буду все с окна повыкидывает оттуда и все всех, как котят таких этих дохлых. А он почистил и сел. Он говорит, слышь, а почему, ну, его друг там говорит, а что ты за себя не заступаешься? Он говорит, я знаю свой статус. И вот с этими разбираться, это ниже моего достоинства. Такой мирской пример. Но он говорит, что статус управляет действиями. Я знаю свое положение, кто я, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Я не могу поступать иначе, потому что это моя сущность, и я знаю, кто я есть. Друзья дорогие, возвращаемся к семье. Это было такое вот важное для нас напоминание, размышление, чтобы здесь мы вот оценили себя, кто я есть. Когда же мы говорим о семье, нам необходимо тоже иметь самосознание, самоидентификацию того, кто я есть. Кто я есть в семье. Потому что семья создана по Божьему плану, и идентификация нас самая первичная в семье. Уже потом человек может быть бизнесменом, правителем, доктором, инженером, это все потом. Но самое первичное в семье. Ты в семье можешь быть отцом, матерью, мужем, женой, ты можешь быть сыном, дочерью, ты можешь быть приемным. Кстати, интересно, что когда удочеряют, усыновляют, то меняется его статус. Правда, был никем, неизвестно, родителей не знал, ни отца, ни матери, не имел прав, но когда вошел в семью, мир признает, ты стал частью семьи. И этот человек, кстати, когда вот усыновляют, удочеряют, очень важно, чтобы у этого ребенка поменялось его понимание, кто он. Потому что есть ситуации, когда вырастают и страдают, говорят, да, меня усыновили, но вот он внутри не стал частью семьи. Бывает, семья не полностью его приняла, такое бывает, но бывает и внутреннее, как один человек говорил, ко мне с любовью относились. Но я, говорит, внутри себя не мог переломить, что я сын их. Вот кто я есть по внутреннему положению? В этом мире, друзья, кстати, тоже меняется, мы чуть позже будем говорить, о положениях, о действиях мужа, жены, о осознании, кто они. Интересно, что в Священном Писании Библия говорит нам о статусах семьи. Давид о себе говорит не о том, что он прежде всего царь, а о том, что он прежде всего сын. Вот для него важно, чтобы его представляли как сына. 2 Царств 23:1. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева. Соломон, когда начинает книгу притчей, 1 глава, 1 стих книга притчи, он говорит, притчи Соломона, сына Давидова, а потом царя Израильского. Сын – это первичный статус. Отец – это тоже статус семьи, все остальное потом. Иисус Христос в Писании также неоднократно представляется нам сыном человеческим. Вот Господь говорит, я хочу, чтобы вы меня тоже знали, сын человеческий, хотя он и сын Божий, и об этом также говорится, что он сын Божий. Библия также обращает внимание на то, что когда мы говорим об статусе в семье, быть отцом. Интересно, что о некоторых царях, когда мы читаем, то о них, знаете, как сказано, вот царь такой, хорошо или плохо делали, отец его такой-то, а мама такая. Отец такой, а мать такая. То есть вот самосознание того, кто твои родители. Интересно, что когда Господь послал Иосифа в Египет, то Господь дал Иосифу особый статус. И этот статус говорит, что понятие «отец» в глазах Бога очень великое. Книга Бытие, 45 глава, 8 стих. «Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской». Обратите внимание, отцом, господином, владыкой. Вот это что-то особое в глазах Господа. Он стал отцом фараона. Как стать отцом? Вот когда муж становится отцом, когда кто-то родится. В послании к Коринфянам, первое послание к Коринфянам 4:15, апостол Павел говорит, «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Отец становится отцом, когда он родил. И вот когда Иисус Навин говорил «А я и дом мой», он говорил о своем решении за себя и за свой дом. Имел ли Иисус Навин сделать такое заявление? Имел, потому что он был отцом и главой дома. Он ясно понимал, кто он есть. Он отец, отвечающий за весь свой дом. Кстати, мы уже говорили об этом. Он не мог отвечать за все дома израильтян. Он даже не мог в этом плане, в вопросе служения, отвечать за колено Израилевы, но он мог отвечать за свой дом, потому что он знал, я отец. Друзья дорогие, здесь сидят мамы, здесь сидят отцы. Есть ли у нас вот это самосознание? Я мать, я отец. На мне лежит ответственность за принятие решений. Я вот должен поступать так и так, потому что меня сотворил Отец. Меня Господь сделал отцом, потому что отцами и матерями становятся тогда, когда рождаются, но это ж не наши дети. Это Господь нам их дает. Он делает нас отцами и матерями. И мы должны понимать, что мы являемся отцами. Проблема многих семей сегодня, когда отцы не видят себя отцами. И я вот, знаете, друзья, так вот замечал даже у нас, не называю имен. Вот когда перерыв есть, некоторые отцы и чаще всего мамы смотрят, что взять и берут, дают ребенку. А есть ситуации, когда ребенок ползает, кричит, шумит, а папа себе жует и не реагирует. Бывает такое, наблюдали? Друзья, знаете, одна из причин, почему? Это хорошая цель, я не говорю, что это плохой папа. Он действительно старается воспитывать, он любит Господа, любит жену. Но вот это самосознание, кто ты? Ты отец, отвечающий за своих, или ты просто папа? Ну, дети родились, вот есть они. Вот есть ли у нас вот это внутреннее самосознание? Если ты отец, ты отвечаешь за то, чтобы накормить своих сыновей и дочерей. Ты отвечаешь за многое, что лежит на твоих плечах, и мы об этом будем говорить завтра. Большая ответственность перед Господом на отцах. То же самое, друзья дорогие, и на матерях. Более того, здесь разные есть проблемы. Одна из проблем, что отец старается быть отцом, но не все в доме его видят как отца. Знаю один случай, когда жена говорит, муж работает на большегрузных машинах, на траках, и в Америке бывает так, уехал в рейс и через 2 недели вернулся, бывает через месяц. Привозят неплохие деньги, очень неплохие. И вот иногда матери, жены на мужей своих смотрят не как на отцов, а как на добытчиков денег. Приехал он нормально, деньги есть, живем. И отправляйся опять в рейс. Вот есть такое в жизни. Вот, а дети мы воспринимаем отцов как отцами. Иногда говорят, а почему ты мне указываешь? А я не хочу, а я не должен тебя слушаться в этом вопросе или в этом. Или когда молодой человек уже жениться пора, и где-то у него самого и гормоны играют, и смотрит на сестер, а ему отец или мать советует что-то, а он говорит, а я уже вправе сам выбирать. А знаете, почему такие слова? Молодой человек вырос и вдруг забыл, что его отец есть отцом, который имеет право говорить и наставлять, и обличать, и останавливать. И если надо, даже не разрешить своей дочери замуж выйти или сыну жениться. Имеет право, потому что он отец, имеющий статус. Но его домашние могут не воспринимать его так. И такое тоже есть. Еще мысль, друзья. Когда молодые люди вступают в брак, то меняется их статус. Сестра была дочерью, становится женой. И она должна вести себя как жена. А иногда, знаете, вышла замуж сестра, а она продолжает себя вести как бизнесвумен, женщина-бизнесменка. Она продолжает себя вести как профессорша, и мужа учеником начинает считать. Она продолжает вести себя еще кем-то. Она жена. Но у нее нету самосознания этого, и возникают проблемы. То же самое, когда бывает, молодой человек женился, папу с мамой слушался, хорошим был. Но если после свадьбы он бегит к маме с папой и начинает советоваться, а не советуется с женой, не относится к ней как к жене, проблемы. Но этот молодой человек не имеет полного понимания, кто он есть. И такое, друзья, бывает. Я знаю про одного хорошего брата, он сейчас в вечности. Он женился так несколько попозже, к 30 годам или даже больше. И он женился, и свадьба прошла, на другой день пошел на работу, и с работы приходит в общежитие. Ему говорят, так иди к жене. Ой, братья, забыл совсем, что женаты. Ну вот еще, знаете, не всегда есть самосознание, что у тебя уже жена, он автоматически вот много лет так вот жил и так пошел. Друзья дорогие, мы должны понимать, меняется наш статус. И мы должны правильно идентифицировать себя. Муж и отец. Ты не просто должен называться отцом. Ты должен им быть. Ты должен знать, какие на тебе обязанности. Какая на тебе ответственность. Что ты должен выполнять. Ты отец. Ты отец, который имеет власть над домом и управляет всем домом. Жена должна знать, что она жена и мать. Она должна поступать соответственным образом. А бывает не секрет, когда жена то зависла на соцплощадках, сидит с мужем, обедает, и при этом со всеми другими там по вайберу, шмайберу переписывается, переговаривается и так далее. Почему? Она еще не поняла, кто она. Она же жена, и она для мужа своего. Дети должны знать, что они есть дети. В Писании мы читаем Колоссянам 3:20. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Будьте послушны родителям вашим во всем. Когда ребенок знает, что он сын, что он дочь, и Господь ожидает от него послушания, он будет это с большей охотой делать, чем он будет осознавать: я независимая личность, что хочу, то и делаю, вы должны меня слушаться, и часто дети начинают управлять родителями. И бывает такое и в малом возрасте, и постарше. Еще, друзья, одна мысль. Мы должны принимать статус других людей. Свой статус принимать и статус людей, которые нас окружают. Когда Иисус Навин сделал это заявление, а я и дом мой будем служить Господу, никто не оспаривал его решение. Все знали, он на это имеет право. И мы должны понимать статус других, кто окружает нас. Почему? Потому что понимание, самосознание себя и осознание ближнего дает нам правильное отношение к нему. Когда муж знает, что его жена – это не просто женщина, которая согласилась с ним делить всю участь на протяжении всей жизни, она его жена и мать его детей, он будет правильно о ней, к ней относиться. Он будет о ней заботиться, он будет оказывать ей честь. Он будет стараться ей угодить, потому что женатый заботится о том, как угодить жене. Он будет оказывать ей честь. А когда ты не воспринимаешь свою жену как женой, ты где-то и к себе только честь ожидаешь. А вот жене оказать как-то оно руки не доходят, как говорят иногда. Вот, друзья дорогие, вот правильное осознание статуса других людей. Твоя жена – это подруга твоей жизни, которой ты должен утешаться на протяжении всей жизни, сколько есть. Помни о своих детях, будем говорить об этом позже, что нам нужно понимать, что наши дети – это не просто дети, а это дети от Господа, данные нам. И я помню одного строгого папу, который чрезмерно наказывал своих детей, и трудности были, переживания. И когда вот с ним служитель побеседовал, он говорит: знаешь, ты поднимаешь руку не только на своих детей, поднимаешь несправедливо. Ты поднимаешь руку на Божьих детей, которых он дал тебе на воспитание. И тот отец потом свидетельствовал и говорил, это, говорит, встряхнуло меня и перевернуло всю мою жизнь. А ведь так оно и есть. Они дети Божьи, которых Господь нам дал. Отношение жены к мужу. Вот когда вместе живут, и у жен не всегда бывает понимание, что ее муж – это не просто напарник, это не просто тот, с которым она будет жить, это ее супруг, и он ее глава. Вот пока нет вот этого осознания, мой муж – это не просто тот, кто заботится о мне, оказывает мне честь, помогает мне в воспитании детей, мы вместе что-то решаем, он мой глава. И ответственность великая, Ефесянам 5:22. Вот Господь говорит для жен: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». И одна из причин, почему жене это трудно делать, она не воспринимает статус мужа как господина над ней. Вот не воспринимает. Вот муж – да, помощник – да, хороший человек – да, заботящийся – да, без проблем. Но вот как моя глава, о, здесь, подожди, мы тут равноправие начинаем вспоминать и другие вопросы, потому что нету осознания этого. А это, друзья, важно. Если повиноваться мужьям как Господу, то я думаю, друзья, ну, вряд ли верующие сестры открывают рот на Господа. Правда? Вряд ли верующие сестры на Господа кричат, обзывают и так далее. А на мужа? Жены, повинуйтесь мужьям, как Господу. Признание статуса мужа. Кстати, сестры дорогие и братья дорогие, смотрите в оба еще и до брака. После брака это ваш господин, которому надо повиноваться как Господу. Так говорит Священное Писание. Еще, друзья, говоря о жене, вопрос признания мужа как господином своим, как главой, ставит на место вопросы и даже внешности. А знаете как? 1 Коринфянам 11:7. «А жена есть слава мужа». Вдумайте слова. «Жена есть слава мужа». Это значит, она должна подчеркивать не свою красоту. Она должна одеваться не так, чтобы другие мужчины смотрели и завидовали. Она должна одеваться не так, как фотомодель какая-то. Она должна не одеваться так импозантно, престижно. Посмотрите, какая леди. Она должна отражать славу мужа. Жена есть слава мужа. И поэтому я одеваюсь не так, чтобы на меня обратили внимание, а на моего мужа. И для жены это понятие должно быть ответственным. Ты есть слава мужа. Он твой глава, это его статус, и ты должна его принять. Кем ты принимаешь себя? Иногда женщины вот в мире желают быть равноправными. Они хотят, чтобы к ним относились как к мужчинам. И вы знаете, друзья, когда мужчина начинает относиться к женщинам как к мужчинам, они вопят, а почему так грубо? А почему так не понимаете нас? А почему наши чувства растоптали и все остальное? Ну, вы просили, вы себе такой статус присвоили? У вас такая идентификация. Ведь когда женщина представляет себя женщиной, когда она знает, что она леди, что она имеет женственность, она имеет вот эту стыдливость, целомудренность, к ней так и относятся. Я помню, когда работал еще до армии на работе, ну и как обычно, рабочие это ж и ругаются, и матюкаются, нехорошие слова говорят, и один рассказывает, говорит, знаешь, ну вот в присутствии вот этой женщины, ну говорит, рот закрывать, не могу ругаться. Вот она леди, вот говорит, мне как-то стыдно произнести, при других нет проблем, при других женщинах нет проблем, но она себя представляет кем? Вот каково наше самосознание, братья и сестры? Принятие родителей. Еще несколько мыслей об этом. Неверное отношение к родителям не угодно Господу. И мы, как сыновья и дочери, у нас должно быть правильное осознание того, кто есть наши родители. Священное Писание всегда негативно относится к тому, когда небрежно относится к родителям. Притчи 30 глава 17 стих. Предупреждение серьезное. «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные, сожрут птенцы орлины». Это значит, такую душу похоронить будет некому. И растерзает ее на части, и ворон возьмет глаз и в гнездо своим воронятам принесет. Почему так строго? Потому что Господь установил, что вот родителям будьте послушны во всем. Почитай отца и мать, первая заповедь с обетованием. Будешь долголетен на земле. Это для нас говорит Господь. И хочу сказать, друзья дорогие, молодежь, вот когда приходят к Господу каяться, не всегда эти молодые люди просят прощения у родителей за грех пренебрежения отцом и матерью. Здесь не сказано, что глаз этот выклюют те, которые бьют своих родителей, которые из дому выгнали, те, которые пренебрегают покорностью к матери. Если мы знаем статус своих родителей, мы будем им не просто послушны, покорны. Это несколько другое, чем просто быть послушными. Когда мы знаем статус своих родителей, знаете, как мы к ним относимся? Вот некоторые тексты. Притчи 13:1. «Мудрый сын слушает наставления отца, а буйный не слушает обличения». Интересно, что мудрый сын не просто слушается повелений отца, наставлений отца. Повеление – это когда иди сделай, принеси, поступи вот так. Наставление – это направление в жизни. Когда отец говорит, и мудрый сын слушает это. Следующий текст, притчи 15:20. «Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою». Вот мудрый сын, он, зная статус отца, он говорит, что мне сделать, чтобы сердце моего отца радовалось. Не просто я хочу быть послушным, я хочу быть тем, кто радует сердце отца. И последняя мысль. Когда мы говорим о семье, очень важно нам принимать себя, кто я есть. Сын, дочь, отец, мать, муж, жена, дедушка, бабушка, ну и дальше родственные связи. Но важно, друзья, нам нужно принятие нас всех как целого дома. Это мой брат, это моя сестра. Я его принимаю как родного брата, и поэтому я его поощряю, я забочусь о нем, я люблю его. Это моя сестра, и я переживаю о ней, я хочу ей добра. Когда такое приходит самосознание, меняется наша жизнь вот в чем. Молодой человек, когда выбирает профессию, то тот, который не принимает семью как целое, он думает о том, какую профессию выбрать, чтобы мне было максимально выгодно. Человек, который принимает семью как одно целое, он говорит: какую профессию избрать, чтобы было от этой профессии хорошо моим родителям и хорошо моим братьям и сестрам? Они же мои братья и сестры, о которых я хочу заботиться. Итак, друзья, вся жизнь, она другая. Когда у нас есть самосознание того, кто я есть, и осознание того, кто окружает меня. Последний текст. Когда-то Господь, ангел Божий, явился Гедеону. И Господь использовал этого великого человека. Но знаете, с чего началось служение Гедеона? С того, чтобы он осознал, кто он есть. Книга Судей 6:12. «И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный». Ох, как часто мы не имеем сил в семье, как часто мы не имеем сил в церкви, в служении, потому что мы не воспринимаем себя теми, кто имеет силу Божью. Мы же дети Божьи. И Господь всемогущий, Бог, Творец всего, имеющий силу огромную, говорит: я же с тобой, моя сила к тебе, я твой Бог. Когда Гедеон осознал, что Господь с ним, он сначала он говорил: я с малого рода, с малого колена, я самый младший. Но когда Господь утвердил его в том: Господь с тобою, ты муж сильный, он начал действовать. Когда мы осознаем свой статус, кто мы есть в семье, в церкви, в жизни, мы тогда правильно действуем. Благослови нас, Господь, иметь правильное самосознание того, кто я есть. Аминь.